Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи. И у нас сегодня завершающая встреча в этом году, но не завершающая встреча цикла, посвященного ученикам Михаила Ильича Рома. К сожалению, Вадим Юсупович Абдрашитов вот не смог неделю назад быть. Но это не значит, что все отменяется, просто переносится. Мы надеемся, что 14 января, когда уже все отдохнут немножко от праздников, у нас состоится встреча с Вадимом Юсуповичем, который учился, как, наверное, знают те, кто ходит постоянно на нашу программу, в той самой мастерской, в которой учился Михаил Ильич, в которой учился и наш сегодняшний гость, и герой, замечательный актер, педагог и режиссер Игорь Николаевич Ясулович, которому я очень благодарен за то, что он сегодня у нас в гостях в Третьяковской галерее. И сейчас я слово передаю сокуратору нашей программы Науму Михайловичу Клейману, который несколько слов скажет, и в общем, мы так потихонечку будем двигаться. У нас сегодня очень большая программа, в которой очень много редкостей. Я почти уверен, что некоторые фильмы точно многие из вас увидят впервые. Пожалуйста.
Добрый вечер, друзья. Я очень рад, что я могу представить Игоря Ясуловича. Мы сейчас делились воспоминаниями о нашей гековской юности. Мы знакомы буквально с первых лет нашего существования в кинематографе, и для меня не только великая радость, но и замечательное, я бы сказал, такое переживание за Игоря и его, то, что он успел сделать за эти годы, хотя у него и режиссерская карьера, и актерская карьера, я бы сказал, в разных пропорциях, но тем не менее, я очень хорошо помню период существования театра «Пантомимы», и где Игорь был одним из лидеров этого направления. Поэтому, кроме классического театра, в котором сегодня играет Игорь, кроме кинематографа, в котором, да, не знаю, сколько ролей, сот, наверное, больше сотни наверняка, да?
Да, больше.
Вот. И есть еще и вот такая, такое замечательное искусство, искусство пантомимы, которое сегодня у нас не представлено в нашей художественной жизни, между тем, я надеюсь, что Игорь немножко расскажет об этом. Но прежде чем мы передадим слово Игорю, я бы попросил Артема Сокина, человека уже другого поколения, чтобы он два слова сказал, как воспринимается Игорь и их молодежь.
Да, спасибо. Но, честно говоря, я как раз скорее скажу потом про мастерскую, напомню просто, какое место занимает в цикле. Ну, а, собственно, говорить о актерских работах, собственно, здесь действительно сейчас мы покажем фрагмент из фильма «Через кладбище». Это фильм Виктора Турова 64-го года. В общем-то, работы известны очень, и я думаю, все вы с детства знаете и любите многие работы актерские. И фильм «Через кладбище» был выбран, собственно, непосредственно как такой один из первых значительных работ, и работа, которая, как я понимаю, Михаилом Ильичом была выделена, и работа, которая сочетает в себе, в том числе, пантомимические отдельные решения, очень интересный пластический рисунок, там от внешнего, связанного с тем, что Сухоруки этот персонаж, до как раз-таки выражения в пластике этого героя, той травмы, которая связана с жизнью на оккупированной территории. Это действительно очень важная вообще картина, как раз осмысление такое тех травм, которые нанесла война. В общем-то, этот фильм развивает тенденцию, начатую Ивановым детством Тарковского, и снят как раз вскоре после него, через два года, но именно для белорусского кино, именно для Турова. Это, в принципе, особое, наверное, здесь наиболее, может быть, человечный взгляд. Тарковский при всей своей гениальности, у Тарковского довольно жесткая такая манера, довольно жесткое отношение к материалу, а у Турова, как вы, наверное, знаете, впоследствии была, например, замечательная картина «Я родом из детства», которая показывает конец войны и восприятие, эмоциональное переживание горечи этой ситуации, горечи того, сколько не вернулось людей, и горечи вот этой травмы, которую нанесла война, действие происходит в 45-м году, а «Через кладбище» — фильм, который, в общем-то, начал именно вот тот самый туровский кинематограф, и поэтому фрагмент из него с очень выразительной, действительно, актерской работой мы сейчас и покажем. И, в общем-то, может быть, вы скажете, да, несколько слов?
Да, Да, ну да, здравствуйте, и приятно вас всех видеть. И могу поделиться теми мыслями, которые у меня почему-то в последнее время уходят, возвращаются. И я думаю о том, как странно сложилась судьба. И как, честно говоря, мне нравится она сложилась. Во-первых, потому что я 16-летним мальчишкой приехал из города Таллина поступать. Ну, в школе у нас был кружок, которым руководил Иван Данилович Росомахин, артист Таллинского русского драматического театра. И этот кружок был, конечно, очень важным, потому что пока школы были раздельные, то в этом кружке можно было встречаться, значит, ребятам из мужской школы с девочками из женской школы. И наша 32-я школа дружила с 16-й женской школой города Таллина. И там мы под руководством Росомахина занимались таким вот замечательным делом, которое нам нравилось, и которое еще очень было, ну, привлекательно, потому что хождение наше на занятия заканчивалось спектаклем, который игрался на сцене русского драматического театра. И это было какой-то особый, такой особым манком. Очень хотелось, чтобы это было. Вот. Но кроме этого удовольствия, я должен сказать, что, в общем, и больше ничего. Из этого кружка вышли замечательные ребята, артисты. Владимир Коренев, да. Ну, просто можно всех перечислять, кто был там. Виталий Коняев, артист Малого театра и прочее, прочее, прочее. В общем, как-то было понятно, куда мы уходим после этого кружка. Вот. Я тоже этой болезнью заразился и решил поступать. И приехал в Москву, но, правда, к шапочному разбору. И хорошо, что к шапочному разбору, потому что в результате я поступил в ВГИК, в мастерскую Михалыча Рома. И это было большим счастьем. Большим счастьем еще и потому, что я думаю, что и в других институтах тогда еще были люди, у которых можно было не только профессии научиться, но и каким-то очень важным человеческим вещам. Например, Александр Александрович Румнев, актер, бывший актер камерного театра, преподававший пантомиму, он говаривал для меня этическое выше эстетического. Но главное, что он не просто говорил это, он так поступал. И это было очень... Прошло время, и я, оглядываясь назад, думаю, это было очень важно, очень важно. А кроме того, ну, например, тоже, когда мы, увлекшись пантомимой, создали театр. Театр был подарком Люси Марченко. Иван Александрович Пырев, который обожал Люсю Марченко, она сказала, я хочу, чтобы у ребят был театр. И он сделал этот подарок. И театр пантомимы, а кино начиналось как «Великий немой», поэтому пантомима преподавалась у нас. Вот тут же этот театр пантомимы был создан при бюро пропаганды советского киноискусства. И просуществовал он 2 года, а потом, поскольку такой театр не мог быть репертуарным театром, а то, что было сделано, мы это все сыграли и поездили по стране, вот, и замечательно поездили, потому что куда бы мы ни приезжали, в Тбилиси, в Баку, в Ереван с гастролями, всегда были вгиковцы наши родные, и всегда это кончалось всякими застольями, беседами, весельем. Вот. Ну, так случилось, что, значит, как бы сам 2 года прошло, и театр
себя, то, что можно было, мы сделали, а нового пока не было, и репертуара, я повторю, не могло быть. И нас перевели в театр-студию киноактера, поскольку мы все киковцы, значит, идите тогда, занимайтесь кинематографом. Но не тут-то было. Пришел Саша Орлов с своей идеей сделать спектакль «Похождение Чичикова», пантомимический спектакль. И мы его с большим удовольствием год репетировали. А вот что это такое? А вот тут я скажу следующее. Вот вышла сейчас книжечка Чарли Чаплина «Моя удивительная жизнь», где он пишет о том, что, значит, как он проживал, как он с матушкой в театре ходил, в театре, где она работала, куда он приходил, и где он тоже выбегал на подмостки и там что-то делал. Он говорил о том, что когда начался период звукового кино, это было мучительно тогда для него. Но он был лучшим в немом кино. Он подчеркивает, что я владел пантомимой. И вот через много лет я, открыв книжку, увидел, он владел пантомимой. И думаю, как же нам повезло, что вот в ту пору были ли умные люди, которые в МГИКе этот предмет ввели. И мы занимались и работали с Александром Александровичем Рубневым. Но, кроме всего прочего, оказалось, что Александр Александрович Рубнев – это театр Таирова. А когда был театр пантомимы, Рубнев пригласил Зосима Павловича Злобина из Мирхольдовского театра. А Зосим Павлович Злобин, он сочинял эти удивительные упражнения по биомеханике, по выразительности человеческого тела. То есть как так вдруг ты останавливаешься, оглядываешься и видишь, как ты удачно попал. Как ты удачно попал, и как замечательно было попасть именно в МГИК. Я сказал уже о людях, да, которые там были, но там еще было потрясающе. Была программа «История советского кино и история зарубежного кино». И заключалось это еще и в том, что мы приходили в зрительный зал и смотрели фильмы, которые переводила потрясающая переводчица Беатриса Бернардовна. Она сидела за микрофоном, замечательный голос, выразительный, но не привлекающий такого внимания, и курила. И у меня, вот когда я вспоминаю, было впечатление такое, что я, оказывается, слышал это все на языке. Мне, понимаете, какая была вещь? Вот это вкратце о том, как важно, если вдруг судьба так смилостивает и тебя повела таким путем, и ты попал в МГИК, ты попал к этим людям, ты попал к потрясающим людям. И я сказал про Ромнева, что вот этическое выше эстетического. А вот вам, как было с Михайловичем Ромом, когда нам надо было наш театр пантомимы как-то спектакли наши скоординировать с нашими дипломными спектаклями. И кто мог это сделать, сказали, значит, ты поедешь к Михайловичу. Это, ну, я потом. Я поехал к нему, а он тогда, значит, дачу построил. И надо было ехать, да, в Красную Пахру, и надо было потратить там, ну, часа два-три на перекладных приехать. Я вот так приехал, нашел дачу, пришел, постучался, Михаил Ильич открыл, поднялись мы на второй этаж. Что? Что? Я говорю, вот, Михаил Ильич, такая вот у нас проблема, мы играем, собираемся, спектакль, вот как бы, ну, замечательно, все так, все, все решили. Он говорит, ты что, за этим и приехал? Я говорю, да, ну, можно же по телефону. Я говорю, ты для нас как-то это очень важно, и поэтому, Михаил Ильич, ну, как это? И что, ты назад? Сейчас, я говорю, да, назад. Вот ты же не ел ничего. Я говорю, да нет, ну, Михаил Ильич, что вы, все, ну, нормально все. Да, постой, как нормально? Ну, как не годится, ты, значит, да, 2,5-3 часа туда, 2,5, как это так? Нет, нет, Михаил Ильич, нет, ну что, ну, не понимаете, все. Хорошо, ладно, идем, я тебя провожу, все. Вышли мы за ворота. Проходим мимо калитки, он останавливается и говорит, нет, ну невозможно, ну что ты. Лёля прекрасный борщ сварила. Лёля жена Михайловича Елена Александровна Кузьмина. И, конечно, я сказал да, потому что мне сразу хотелось сказать да, Михайлович, мне сразу хотелось пообедать у него. И тут я сказал да, меня усадили за стол. В веранде Михаил Ильич Мишку, внука, взял на колени. И, значит, я наслаждался этим зрелищем и замечательным обедом. И поехал. Вот я говорю про эти человеческие качества, про то, что, ну что, мальчишка приехал, это его проблемы. Проблемы решили. Решили положительно, замечательно. Но почему его мучило, что отправлять, и я поеду голодный, понимаете? Вот простые вещи, человеческие вещи, очень важные вещи. Вот я и благодарен судьбе, что вот так она складывалась. И первым был БГИК, и пантомима, и те педагоги, с которыми мы сталкивались, и те компании, которые возникали, а это было время оттепели, и это уже другая история. Так, все.
Так, Игорь, можно я спрошу вопрос, почему именно эту роль ты выбрал для того, чтобы представить сегодня? Она Михайловичу понравилась, он ее видел, и вообще, что это было?
Нет, это роль. Смешно, потому что мы приехали со спектаклями на гастроли в Минск. Витя Туров как раз там запускался с этой картиной. Вот. И Витя, мы и по БГИКу знали друг друга, ему показалось, что что-то есть. Это мальчик, немного болезненный, немного, ну, такой странный мальчик. И естественно, меня вызвали на студию, сделали фотопробы, немного нос даже попробовали подтянуть. И приехал Павел Нилин, автор этой повести и автор сценария. Вот он посмотрел, да не, ну, он очень красивый, ну что, так это все. А почему ты, Витя, захотел, то есть он считал, что вот я должен быть. А мальчик такой ущербный. И он уговорил, значит, Нилина, сказал, что вот все-таки будем сниматься. Значит, нос перестали подтягивать, он стал такой, какой был. А театр поехал дальше на гастроли, а я начал ездить туда-сюда, сниматься. Вот. И что было еще? Потом посмотрел Павел Нилин материал, и как-то ему понравилось. Я не хвалюсь, я говорю, что как-то он вдруг проникся. И даже он дружен был с замечательным писателем.
Белорусский, ты
имеешь? Нет. Южный, сейчас вспомню.
Южный.
Да. Ну вот. Они посмотрели и сказали, нет, это хорошо. Но я сейчас подчеркну, что я не хвастаюсь, что я вот так пришелся вроде бы точный сценарий, потому что после этого на студии «Беларусьфильм» Бычков Павлович начинал снимать картину, сказку, и «Город мастеров». И он хотел, чтобы я героя сыграл. И меня не утвердили, сказали, да нет, какой герой, ущербный мальчик. Вот мы видели его в этой картине. Нет, ни в коем случае. Значит, и там я. А поскольку у нас все были отношения в ГИКовске еще все, ну, что-то там я у Володи поиграл, поснимался. Вот такая, значит, история была. А если, ну, вы сами увидите, что это такое. Это замечательная вещь. И тогда это другой взгляд на те события, на военные события. И это начиналось, и это замечательно, и это абсолютная правда.
А Михайлович видел роль?
Да.
Да?
А я защищался по этой
картине.
Диплом я получил после этой картины.
А, вот это важная деталь. Я должен сказать, что вообще в игре очень много разных ролей, больших и маленьких, и ярких все, абсолютно вообще разных. Поэтому, когда мы обсуждали сегодняшний вечер, программу Игорь мне назвал «Через кладбище», которая здесь замечательная картина, я очень люблю эту роль, но я так подумал, есть, наверное, более выигрышные роли. А теперь я понимаю, что это правильно. Это не только потому правильно, что это очень яркая роль, которая сочетает в себе характерность и, я бы сказал, в общении, трагизм. Вот это удивительное качество, которое вообще характерно для ромовской школы. Ромовская школа не бытописательская, это не герасимовская школа. А это школа, которая всегда дает перспективу на, я бы сказал, такую историческую реальность, на социальную реальность, на вот, я не знаю, Игорь правильно процитировал Руннева, который был действительно замечательным педагогом и великолепным актером, то, что этическое важнее эстетического, но при этом он эстетическое требовал очень. Я помню, как они с Ларисой Кадышниковой репетировали «Федру», как он бедную Ларису Кадышникову выдрессировал буквально, чтобы у нее были такие движения, которые напоминали немножко Алису Кованан. Правда? Ты помнишь, да, эту пантомиму? И эстетическое вино тоже было очень важно именно в ребятах. Но при этом действительно этическое было впереди. Я помню, был в гостях у Пермасевна Адашевой, вдовы Эйзенштейна. Он сказал очень важную вещь тогда, которая подтверждает то, что сказал Игорь. Он говорит, первое, мы ведь не уронили достоинство. Вот это качество, да, не уронить достоинство. Вот после всех этих перипетий, которые были в 30-е и 40-е годы. И это, наверное, тоже воспитывало, ведь даже когда не называлось. Значит, мы сейчас посмотрим действительно эту дипломную работу. Вот он, эпизод на 6 минут, да, Максим? Где-то так, да, около 6-7 минут. Потом мы вернемся и поговорим о режиссерской начавшейся карьере. Игорь расскажет немножечко о перипетиях своей режиссерской деятельности. Потом мы посмотрим три картины, а после них, как всегда, будет обсуждение, вы сможете задать вопросы, и я думаю, что Игорь не просто ответит, еще разовьет их. Сейчас смотрим «Через кладбище».